Слава Богу, братья и сестры. Хочу предложить для вас Слово Божие, текст священных писаний, 84-й Псалом, 5, 6 и 7 стих. «Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Аминь». Когда мы служим Господу, по крайней мере, мы так считаем, каждый из нас, что мы служим Господу. Вы знаете, что были люди, о которых Господь сказал, что они будут убивать вас и будут думать, что Богу служит. Поэтому то, что мы расцениваем служением, и то, что Бог хочет, чтобы мы делали, иногда не одно и то же. Но мы думаем, что мы служим Богу. И каким образом мы можем угодить Богу? Потому что служение направлено на то, чтобы угодить Богу. И наше желание с вами получить внутри себя свидетельство, что мы угодили Господу. Аллилуйя! С одной стороны, мы пытаемся делать что-то. Имеем какой-то свод правил, законов, постановлений. И выполняя это, думаем, что мы этим служим Богу. И мы правы отчасти. Но Богу нужно не только наше служение из того, что Он сказал, и если мы не сделаем, мы будем наказаны. Но Бог хочет, чтобы мы служили Ему не из страха наказания только, а из любви к Нему. Поэтому, когда мы читаем вот этот текст священных писаний, вы знаете, вот какая-то тоска, печаль, желание не исполнившееся. А Библия говорит, что надежда долго не сбывающаяся, что делает? Сердце томит. Вот ты ждешь из года в год. Надеешься, но сердце-то от этого плачет. Ты молишься за своих детей десятками лет. Некоторые мамы уже умерли, отцы так и не увидели детей своих спасенными. И они худели с этой земли. И сердце перед Богом радовалось. И одновременно плакало. Потому что не было ответов. Надежда, которая долгие годы не сбывается, она оставляет какой-то шрам на сердце. И здесь сыновья Кореевы вот такую песню печальную поют. Это не была песнь прославления. Это была тоска и боль. Вот, знаете, вот нельзя высказать, поют вот это, Господи. Неужели Ты нас не оживишь? Неужели из рода в род будет негодование Твое над нами? Вы знаете, что либо в поколениях будет передаваться благодать и благословение Божие, если христиане правильно служат Богу, либо из поколения в поколение тоска, печали Божье, негодование. И вы знаете, вот род роду, Библия говорит, знание передает. А христиане, которые неправильно могут служить Богу, из рода в род тоску передают. Нас Бог живой. Может, когда услышит. Ну, ты на Него надейся, ну. И вот из поколения в поколение мы передаем поколениям букву. Мы не отдаем им дух. А буква что делает? Убивает. А дух, который может оживить, его нету. И тоска, Господи, ну мы же знаем, что есть лучшая жизнь. Мы же знаем, что где-то есть лучшее собрание. Мы знаем, что где-то есть помазанные проповедники. Мы знаем, что где-то есть пробуждение. Господи, неужели у нас этого не будет? Тема моей проповеди сегодня – возвращенная радость христианина. Я верю в то, братья и сестры, что Бог предназначил народу своему силу и радость. Это то, о чем говорит Библия.
Да, у нас могут быть минуты отчаяний, да, у нас могут быть проблемы, но Библия говорит, что на вечер может быть плач, а на утро уже радость. И я сказал о служении. 14 глава Римлянам. Там написано о том, что Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И дальше кто помнит? Кто сим служит Христу, тот угоден кому? И достоин одобрения от людей. Аминь. Но выше написано, да не хулится ваше доброе. То есть, если этого делать не будете, то ваше служение будет безрезультатным. Итак, Царство Божие, где оно? Ну, прежде всего, мы должны согласиться, что оно на небе. Оно там. Абсолютное, полное, с царем, с престолом, на котором восседает царь. И я называю этот престол, престол славы. Он не сидит на троне ропота и недоверия, он сидит на троне славы. Потом Царство Божие в церкви. Церковь – это Царство Божие, если хотите, это посольство Божие на земле. И потом еще Царство Божие есть внутри нас. И составляющие этого царства – праведность, мир и радость. То есть три вещи должны быть в царстве. Если нету праведности, тогда что? Мы говорим о праведности в Духе Святом. Без праведности, если не будет, будет самоправедность. Либо у нас будет праведность от веры, либо будет праведность от дел. Господи, ты мне должен, потому что я сделал. Ну, я ж тебе, я пришел на собрание, что ты еще от меня хочешь? Я, ты мне уже должен, завтра ты меня должен в машине благословить, сохранить. У меня несчастья не должно быть, потому что я вот это сделал. И эта праведность от дел, она называется внутри самоуничтожением. А есть праведность от веры. Бог ничего тебе не должен. Я люблю тебя, Господи. И мое все так твое. А что у тебя есть? Очень мало. Но если ты так сказал, тогда Бог говорит, сын, а мое, это твое. О, это уже восполнение, большое восполнение. Итак, мы можем Богу служить праведностью и обязаны служить праведностью Богу. Потому что праведность святых, она должна стать известна окружающим людям. Мир. Вы знаете, но если не будет мира, то будет слышно, что вот в Царстве Божьем разделение. Удивительная вещь, но если в Царстве Божьем, образно говорю, в церкви, найдется два человека, которые дерутся, которые не овцы, которые по характеру бараны, то и в Америке буду слышать, что там дерутся. Вот представьте себе, маленькая вот где-то церквушка, но когда люди выясняют, нету мира в этой церкви, далеко слышно. И поэтому таким образом мы уже не служим Христу. Поэтому мы обязаны, чтобы у нас был и друг с другом мир, и с Господом мир. И кто этим служит Христу, тот Богу угодный. А радостью? А вообще, что с радостью? А кто радостью Богу служит? А как это можно радостью служить? Ну, праведностью понятно, да, миром понятно. А как это можно Богу послужить радостью? И человек такой не только Богу угодный, но и люди должны такого поощрять. Знаете, праведных людей вообще спора нету в церкви, все его поддерживают. Да хороший, праведный человек, он никогда ничего плохого не сделал. Правда, что он хорошего сделал, тоже еще вопрос. Но плохого ничего не сделал. Мирные люди, о, это миротворцы, это, слава Богу, шапку перед ним. А когда человек служит радостью.
Скажите, говорят, вот ты сегодня такой счастливый был, ты такой радостный был. Ой, слава Богу, это для меня был такой восторг, такой пример, я уже всегда буду радоваться, так? Обычно тебе могут сказать, чего ты расцвел? Чего, братья и сестры? И когда вот смотрел многие годы христианской жизни, я наблюдал, я заметил, что очень сильно в церкви борьба идет против радости. Я не говорю уже за мир.
Я, как это радостью, представьте, вот я вам задал вопрос, как это радостью можно Богу послужить?
В принципе, очень много радости есть. Есть радость, дети рождаются, радость, дом построил, радость, друзей встретил. Я Николая Петровича встретил, вот там вот в коридоре, а так обнялись, 5 месяцев, может, не виделись, а уже как несколько десятилетий не видели. Радость.
Но, послушайте, это не совсем та радость, о которой Библия говорит. Есть радость спасения и радость исполнения Духом Святым. И вот если присутствует радость спасения, то тогда и остальная, да, она имеет полноту. И вообще, если уже говорить о мужском поле и о женском, то женскому полу свойственно больше плакать, но и больше улыбаться, а теме не плакать и не улыбаться. Знаете, советская система оставила отпечаток на мужиках. Вот в совдеповской вот это все конкретное. С детства, я так себе посмотрел, слушайте, с детства. Уже вообще вот в Союзе мужики это как толстокожее существо. С холодным рассудком, железной логикой и бесчувственным сердцем. И вот они приходят в церковь, и Святой Дух не может выдавить советский. Они считаются, что они вроде бы наполнены Святым Духом, но советский дух. И что дальше происходит? И вот так через всю жизнь. Не плачь, не жалуйся, не подавай вида, будь потверже, держи себя в руках. И он сидит и держит себя в руках. Тут уже наполняет, иногда ж Дух Святой касается. И вы знаете, с возрастом мужчину отучили плакать и радоваться. Это удел женщин, сказали. Ну, женщины, и они могли как-то высвобождать свои эмоции или накопившуюся боль, а мужики все внутри себя. И знаете, что произошло? Мужчины живут намного меньше, чем женщины в советском пространстве. Во всем мире другая ситуация. Вот в этой системе мужчины живут на 10 лет меньше в среднем, чем женщины. А что такое происходит? Вероятно, по этой причине, когда вы дома видите вашего папу либо плачущим, либо радующимся, о, там он радуется, внуки там, вот там у него все хорошо, он рассмеялся, как маленький ребенок, а потом вдруг, эх, это же я же мужчина. Непривычно, вы знаете, видеть мужчину в обществе. И, наверное, от этого большинство мужчин пьют, и вот тогда уже не может, уже выклеснулась та радость, которая должна быть естественной. Но ему надо что-то, чтобы вот этот баланс, вот этот барьер какой-то ушел. И, может быть, тогда происходит какой-то разрыв, потому что не чувствуют люди себя на каком-то одном уровне. Я думаю, что множество христиан слышали о бесах уныния. Кто слышал о них? Бесы уныния. Не? Не, ну серьезно, поднимите руки, я же хочу с вами... Вы слышали о таких? Бесы уныния. Или не слышали? Ну, хочете, идите в зеркало, посмотрите. Они иногда выглядывают, показывают себя. Но если вы о них слышали, то немногие христиане слышали об ангелах радости. Вы слышали об ангелах радости? Ангелы-хранители, да? Которые оберегают, слышали. А об ангелах радости? Об этом мы не слышали. И вы знаете, и не всегда их можно в зеркало увидеть. Далеко не всегда. Почему? Так что, народ Божий, так что на самом деле происходит? И вот с годами вот такая тоска, Господи, неужели мы никогда не возрадуемся о Тебе? Неужели у меня не будет такого момента, что никто меня не будет контролировать, и я высвобожу мою радость? Иисус Господь! Высвобожу ее, и никто не будет контролировать меня. Я выражу то, чем мое сердце наполнено. Я читал об одном богослове. Он говорит об Иисусе. И о тех моментах, когда Он удалялся, уединялся. Когда вдруг обрывал себя на полслове и уходил. И говорит, удивительно, почему? Что такого скрывал Он от всех людей? Что Он не мог показать никому, кроме Отца? Что порою мы не можем показать никому, кроме Бога? И Он сказал, я думаю, что это Его радость. Я думаю, что это Его радость, которую Он не мог перед людьми, слишком не понимали люди этого. Он уходил и выражал свою радость перед Ним. Знаете, иногда настолько тебя наполняет, хотелось бы в ладоши, может быть, кому-то хлопнуть, кому-то громко кричать перед Богом, кому-то улыбаться и смеяться, но вокруг. И заплакать бы хотелось, потому что вот здесь накопилось, набралось, вылить перед кем-то. Нет. Ты сиди. И вы знаете, вот получается так, что не хочешь и не можешь прислушаться к своему сердцу. Невысказанная боль, невыраженная радость разрушает человека. Она разрушает его изнутри. Почему? Всякий раз, когда мы приходим в церковь, мы действительно с вами натыкаемся на какую-то преграду. Вот идем куда-то. Доходим до какого-то уровня. Поднимаемся до какой-то высоты. А дальше как стена. Почему? И, наверное, никогда даже никто не задумался. А может быть, в этот момент Бог хочет, чтобы ты послужил Ему радостью. Ты послужил Ему праведностью, ты послужил Ему миру. Послужи теперь своей радостью, покажи всем, какой ты счастливый в Боге. То, что ты всю жизнь показываешь, какой ты несчастный, что стал верующим, я думаю, что этого видно. Можно посмотреть сюда наперед, можно отсюда посмотреть в зал, и можно видеть, ах, какие же мы несчастные, что мы стали верующими. Братья и сестры. И потом мы рождаем поколение, передаем детям тот же самый комплекс. Я читал одну такую медицинскую сводку, заключение, что у каждого человека, независимо от возраста, каждую неделю появляется одна или несколько раковых клеток, возникает в организме. Каждую неделю. Но не все люди болеют раком. И вопрос, почему? Очень простой ответ. Иммунная система. Она убивает их. И мы даже не замечаем этой борьбы, которая происходит в нашем организме. Но она убивает эти раковые клетки. Так вот, единственное, что укрепляет иммунную систему, это радость. И вы представляете, умные председатели в колхозах или сейчас в агрогородках начали перед дойкой коровам музыку включать. Не знаете почему? Почему? Больше молока дает корова. Удивительно. А наша придет с палкою к ней и говорит, что моя корова запустилась, молока не дает. А чего? Вы знаете, когда мы действительно хотим что-то, чтобы оно происходило, вы посмотрите, вот хозяйка поставит на стол кушать, ешь. Или не сам небольшой господин, сам найдешь, возьмешь там. И аппетит пропадает. Что я говорю сейчас, какие-то вещи непонятные. Мы живем этим. И это присуще и христианам, и нехристианам. И в конечном итоге, посмотрите, к средним годам, когда посмотришь на лица наши. Ничего, бесчувственные. А сердце болит. И только надо еще чуть-чуть. Какой-то инфаркт, какой-то слом, что-то. И потом уже первую половину жизни он эмоции не высвобождал, а вторую половину нельзя, бы от радости умрет. Вы понимаете? Удивительно. Первую половину жизни человек скрывал в себе все эмоции, у него инфаркт. Вторую половину ему уже радоваться нельзя, потому что тоже инфаркт будет. Это врачи так говорят. Удивительно. Ни там, ни здесь. А Библия говорит, что радость перед Господом, это что для нас? Подкрепление. То есть каждый из нас нуждается в этом. И поэтому мы с вами сегодня говорим о возвращенной радости христианина. Я больше чем уверен сейчас, что христиане живут ниже того уровня, который Бог определил им. И не потому, что они неправедные, не потому, что мира нету, а потому, что не поняли, что радость перед Господом, радость Духа Святого – это один из видов служения. Можем роптать на уровне всех людей. И мы можем, тогда, когда они ропщут, мы можем радоваться. А чего ты радуешься? И людям непонятно. Но вы знаете, когда христианам скажут слово о радости, они опять о чем-то говорят внутреннем, которого никто не видит. Понимаете? Праведность – это положение нашего сердца. Да, этого не всегда видишь. Бог видит, что происходит в сердце. Мир, он во взаимоотношениях проявляется, а радость все вместе скрепляет. Ее невозможно скрыть. Скажите, кому нужна скрытая любовь? Библия говорит, лучше обличение открытое, чем любовь скрытая. Вот такая радость. Я, брат мой, рад тебе видеть, но, знаете, вот у нас, да? Вот так вот, я рад тебя видеть. Так что ли? И как тогда расценивать? Сиди и получай откровение от Бога. Либо он тебя не любит, либо он радуется, не хочет показать. Что он рад тебя видеть. Но послушайте, не обманывайтесь, веселое сердце делает и лицо веселым. Это унылый дух сушит. Тогда что происходит? За радость идет огромнейшая борьба. Потому что все годы моей христианской жизни я много слышал и сам говорил о праведности, о мире. А вот о радости, знаете, как-то не принято у нас. Какая-то такая тема сразу харизматом начинает называть. Все, как кличку тебе дали, как... Но это то, что присуще каждому христианину. Вы знаете, я вот начал чуть-чуть говорить о радости и смотрю, как вы покрасивели. Серьезно вам говорю, аж похорошели некоторые. Потому что лицо чуть-чуть стало улыбающееся, просветлело. Библия говорит, те, кто к Нему обращались, те просвещались, и лица их не постыдятся. И вот за радость как раз идет борьба. С самого утра тебе надо какая-нибудь подножка, муж жене, жена мужу, дети родителям, сатана христианину, чтобы ты целый день ходил и думал. Чтобы ты не торжествовал. Чтобы обязательно что-то тебя изнутри грызло. А потом с годами, однажды, приходит озарение. Господи, жизнь прожила. Мне уже 50-60. Боже, а чего ж в моей христианской жизни было больше? До покаяния вообще ничего. А что после покаяния? И вот так вот посмотрел, и больно. Жизнь прошла. Господи, у меня же дети, у меня внуки. Они меня никогда не видели счастливым человеком. Мои дети никогда не видели отца плачущим перед Богом. Или наоборот, радующимся перед Богом. Вы знаете, несчастные эти дети, скажу открыто, которые своего отца не видели таким. Это страшнейший соблазн, который когда-либо может быть. Потому что научить детей радоваться в Господе, радоваться спасению, радоваться, когда Дух Святой касается, и не скрывать это в себе, а высвобождать, чтобы все надеющиеся на Господа в тебе имели пример, подражание. Давид так когда-то говорил. Знаете, что я содрогаюсь при мысли? Мне действительно страшно становится, что я однажды могу стать ленивым духовно, равнодушным, и попасть вот в такую сеть безмолвия. Однажды при покаянии, Господи, я тебя люблю, сказал. Ну и всю жизнь, если будут изменения, то когда-нибудь сообщу. Все. Ничего. Скажите, кому такие отношения нужны? Я думаю, что вам так знакома эта песня «Сынов Коровьих», Господи. Неужели из рода в род, из поколения в поколение, ты будешь гневаться, ты будешь негодовать? А почему заметили сыновья Коры? А потому что радости не было. Если бы была радость, этого бы не было. Но раз так происходит, значит, есть что-то в жизни неправильного во взаимоотношении с Богом, если нет полноты радости. Совдеповская система не оставила бы конечного следа, не поставила бы печать, потому что Дух Святой разрушил бы, сжег бы это все. А так получается, что это получили воспитание. Сила Божия не может. И вот так мы живем. И вы знаете, поем для Господа. Наши хористы поют. Уста поют. А сердце далеко. А его тут нету. Нет соединения, целостности нету. А каким образом все это вернуть? Как возвратить радость? Вы знаете, что независимо от возраста, радость человека делает привлекательным. И хочется побыть в его присутствии. Она мгновенно, веселое сердце, Библия говорит, благотворно, как врачевство. Не надо тебе будет глотать таблетки пригоршами. А я больше еще, христиане уснуть не могут, успокоительное надо. А чего, скажите? Вот христианам надо выпить успокоительный нож. Спать не буду ночью.
А чего?
Бо сна нема, да? А чего его нету? Ответьте мне, пожалуйста. Я вас обижаю сейчас, когда говорю это?
Не, заставляю задуматься и отказаться. А некоторым даже страшно. Я к этому, что больше никогда печалиться не буду.
Это же моя стихия. Я же уже без этого жить не смогу.
Скажи вам сейчас, что вы ночью спиваете. Скажешь, что ненормально. Скажу, ночью плакать надо.
А Давид говорит, не, ночью спеваю. Ночью ему песню меня.
Так почему это происходит?
Это удивительная вещь. Говорят, ты счастливый, кто-то кому-то говорит, если ты спокойно спишь.
Братья и сестры, это действительно счастье.
А то не спит, а потом кошмар приснится. Говорит, откровение, рассказывай мне откровение.
Ну, а куда ж ты уже денешься, если пару ночей не спишь, потом же начинает обышу. Дети Божии, когда мы неправедны перед Богом, мы умоляем жертву Голгофы. Если у нас нет мира, мы грешим против крови Иисуса Христа, которая сделала нас родными. Если у нас нет радости, мы грешим против неба. Иисус заплатил за все, в том числе и отвоевал твою радость у дьявола, чтобы мы могли торжествовать.
Каким образом христианин может вернуть радость спасения?
Вера. Знаете, что происходит через нашу веру? Мы оправданы ею.
Вам грозил срок. Да? Ну, христианам не грозил. Ладно, давайте другое. Вы попали в аварию автомобильную. Не дай Бог, конечно. И вам надо заплатить несколько тысяч долларов. Страховка не покрывает, вам нужно заплатить эти деньги. И вдруг вы там на какой-то суд, и вас оправдывают. Еще тот вам за моральный ущерб должен. Как бы вы вышли вот тогда? Что было бы, а?
Вы пришли в собрание и сказали, братья и сестры, Бог чудо сегодня явил.
Порадуйтесь со мною. У нас однажды одна сестра попала под машину и приходит и говорит, ой, слава Богу, что Бог меня сохранил. А я говорю, ну ни разу никто не ставит, не сказал, Господи, слава тебе, что я ни разу не попадал под машину.
Это само собой разумеющееся.
Да выйди, да вырази радость, Господи, хранил. Я 30 лет, 50 лет за рулем, и ты сохранил меня. Вырази эту радость перед Богом. Небо споспешествовало тебе.
Вера. Ею мы оправданы. А оправданный человек, счастливый человек.
Поэтому, когда я вижу печальных людей, унылых людей в церкви, у них проблема с верою в отношении с Богом.
Если искренно настоящая вера. Я где-то неправильно поступил, что-то неправильно сделал. Я попросил у Господа прощения, и верою принял прощение, и я торжествую.
По-другому не получится. Прежде всего, вера дана не для того, чтобы получать что-то, а вера для того, чтобы быть оправданным перед Богом. Вы знаете, сколько дьявол нас обвиняет, сколько люди, побуждаемые дьяволом, нас обвиняют. Сколько иногда внутри нас кто-то обвиняет нас. С детьми что неправильно чувствуешь, что-то обвиняет. Если не люди, то внутри обвиняет. И так всю жизнь мы живем в обвинениях, не правда? Куда бы ни пришли, на работе, иногда даже в церкви, когда проповедники только об этом говорят, что вы виновны, а выхода не покажут, везде вина.
А нам бы свет в окошке увидеть.
Правда?
Нам бы в конце туннеля свет увидеть.
Вера. Вы знаете, кто бы нас ни обвинял, в чем бы нас ни обвиняли, верою нашей мы получаем оправдание от Бога, и поэтому радуемся. И я вам скажу открыто, пока будет вера у нас, ни один обвинитель, что бы ни было, мы будем торжествовать в Иисусе Христе. И вот это предзнаменование погибели для них. Люди сделали все, чтобы ты был в унылом духе, а ты торжествуешь перед Богом. И вы знаете, следующему поколению, вот таким своим поведением, своим детям, ты показываешь, что Иисус Господь, надежда твердая, непоколебимая, глядя на тебя, они могут увидеть, какое это счастье быть верующим человеком. Глядя на то, как ты слушаешь Божье Слово, твой сын, который вырастет, но так же будет слушать, если еще не хуже. Знаете, однажды моему Андрею сказали, говорит, ты такой бы твой батько. А я так послушал, говорю, Андрея, кто это сказал? Он говорит, тот и тот. Я говорю, ты скажи, а ты такой бы твой батько. Потому что я знаю батька. Який батько? То есть, действительно, то, что когда-то делал отец, то будет делать сын. Отец проповедовал, кто-то из сыновей будет проповедовать. Отец сплетничал, кто-то из детей будет сплетничать. Отец воевал в церкви, кто-то из сыновей будет воевать или дочерей церкви. От этого не уйдешь. Либо мы будем благословением, либо мы будем проклятием. И поэтому борьба, знаете, с чем? Несправедность сегодня. Борьба с тем, чтобы мы пришли в наши собрания. И эти собрания, религиозные, посмотрите на религию всего мира, придут в церковь и придут, как знаете, как в каплицу, где вот тут, где мертвые лежат. Тихо. Постой. Руку не подними. Никуда. Тихонечко. Постой. Столбом. И иди столбом в твою жизнь. Скажите, кто это внушил? И кому нужна такая вера, которая не меняет человека? А ведь каждому из нас хочется, чтобы вот эти тиски в сердце ослабли. Каждому хочется такого спокойствия. Каждому хочется вокруг мира, праведности. Когда мы посмотрим на нашего ребенка, он ходит, голову опустил, ему ничего не нравится. Какой такой? Нервный такой. Что мы делаем? Что с моим детем сталось, да? А что ты удивляешься, когда я к тебе прихожу и говорю, что ты такой? У меня все нормально. Да я же вижу, что ненормально. Проблема. Поэтому первое, вера. Второе, любовь. Вы видели когда-нибудь человека, влюбившегося, несчастным? А? О, у меня уже 3 свадьбы было. И мне не надо было говорить, что произошло. Когда Дина, папа, я тебе там что-то с мамой хочу сказать. Я говорю, я знаю, что ты что? Замуж выходит. Откуда ты знаешь? Да откуда я знаю? На тебе все написано. Откуда я знаю это, а? Сегодня наоборот у нас. Когда люди плачут, когда им плохо, никто внимания не обращает. Когда кто-то торжествует, что сделалось? Что случилось? Что произошло? А потому что люблю Господа. И поэтому радуюсь перед Ним. Я счастливый, что я люблю. Знаете, что произошло? Когда я влюбился в Него, я отдал Ему власть над собою. Слышите? Удивительная вещь в любви. Я в кого-то влюбился, и теперь я Ему власть отдал. Даже жене моей власть над моим телом отдал. Вы представляете? Не просто над жизнью, над чем-то. Муж не властен над своим телом, а кто? И наоборот. Вы представляете, до какой степени? когда мы полюбили, отдали власть над собою. Вас это радует? Мы полюбили Господа, и Ему отдали власть над собою. Теперь иди туда, куда Бог говорит, делай то, что Бог говорит. Господи, а я что? А ты уже ничто. Ты вообще ничто, потому что ты куплен. Тебя нет, ты куплен дорогою ценою. Если хочешь посмотреть, что ты, иди на крест Голгофы. Аллилуйя. У меня внутри все трепещет. Иди посмотри, вот это ты. Если ты думаешь, что ты что-то, иди и глянь на крест Голгофы. Там ты должен висеть. Но Иисус занял твое место. Поэтому уже не я. Павел говорит, а Христос живет во мне. И поэтому, когда мы говорим о возвращенной радости, мы говорим о тех параметрах вера, действующая любовью. И не надо доказывать. Правда, с годами, мужья, скажу вам одну вещь. Правда, с годами нам приходится снова влюбиться в наших жен. Кто-то сказал, что мужчина должен полюбить свою любовь, а потом полюбить свой выбор. Не корить себя, а согласиться с тем, что это был единственно правильный выбор. Любовь легче полюбить, чем выбор. Но так происходит. Я тебе скажу, дорогой мой христианин, тебе снова нужно влюбиться в Него. Он самое прекрасное, что есть в моей жизни. Он первая любовь моя. И я хочу, чтобы мои чувства к Нему развивались с каждым днем. Чтобы я не боялся объясняться в любви Ему. И чтобы мои дети слышали это. Как я люблю Его. Каким образом человек может видеть, что у него охладела любовь? Самое первое. Он становится черствым. Если в церкви, то Слово Божие не касается его. Настолько черствым, что Слово Божие не касается. Второе. Молитва уменьшилась или исчезла из жизни человека. И я хочу сказать вам откровенно, имея страх перед Богом, что если у вас нет молитвы в церкви, такова она и дома. Ну, то есть, тут так уж. Третье. Служение стало тяжелым, приводит к кропоту и негодованию. Следующее. Нет желания читать Библию, а смотреть телевизор, например, и вообще. Не, лучше машину покрутить. Лучше я еще раз ее там что-то. Но нет желания. Мы общаемся с Богом через Слово. Страх Божий, это следующее, заменен страхом человеческим. Теперь человек не думает, как правильно перед Богом, он не смотрит туда, он смотрит, что скажут люди. Следующее. Из сердца исчезло милосердие. Вы знаете, люди, которые любят, они очень мягкие люди. Из него что хочешь лепить можно. Почему пока люди в семье любят друг друга, вот, говорят, медовый месяц, вообще, они ничего плохого не видят друг за другом. Это потому, что его нету? Нет. Потому что любовь слишком большая, чтобы замечать это. И потом с годами любовь настолько возвеличивается, что если увидела этот недостаток, когда она покрывает его, растет. Пока слепые, а потом настолько выросла любовь, что покрывает все эти недостатки, которые видишь. Если нету, жестокость в сердце проявляется. И здесь уже независимо, в семье, в церкви, в обществе, на работе. Следующее. Мы говорим о том, когда любовь уменьшилась. Интерес к земному больше, чем к небесному. Следующее. Свои проблемы больше обсуждаем с людьми, чем с Богом. Потом больше хочется угождать людям, чем Богу. И в конечном итоге, если ты христианин, то больше общается с миром, чем с церковью. Больше с теми людьми. А нам хочется вернуть радость. Нам хочется, братья и сестры, в церкви быть не мужчинами и женщинами только. Нам хочется быть праведниками, которые общаются с Богом. Вот накопленное все внутри нас. Ни другому не выскажешь. Ни перед Богом. Барьер какой-то стоит. И вот эта тоска все годы. Восстанови нас, Боже. Боже, спасение нашего. И прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострожь гнев Твой из рода в род. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Сколько вопросов. И в каждом из них боль. Израиль, порадуйся. А мы не можем. Арфы висят, мы на земле. Спойте нам. Не можем. А что же вы можете? Пусть Бог благословит нас, дорогие мои. Сейчас перед нами молитва. Может быть, ты никогда не думал, что ты можешь послужить Богу радостью. Но сегодня Он здесь, чтобы оживить тебя. Ты годами носишь что-то, и, Господи, исцели меня! Помолились, легче стало. Через короткое время опять болит. И когда апостол Павел давал наставление церкви, вот смотрите, какой удивительный стих. Второе послание к Коринфянам, 13 глава. 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь. Можно было бы написать, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Но он сказал, впрочем, братья мои, радуйтесь. Он радость поставил первая как платформа, и на этом, знаете, мы к чему придем? Мы научимся радоваться успеху другого человека. Мы освободимся с вами от гнили, которая называется зависть. Ох, как она съедает общество. Ох, что же это страшное сегодня происходит? Все люди это видят, и верующие, и нехристиане, они это видят. Говорят, страшно, что происходит. Если хочешь, чтобы соседка обиделась, новую штору повесь в том окне, в котором она смотрит на твою хату. Все. На завтра в ее окне або снимется, або будет точно такая. Что-то происходит с людьми. Когда же мы высвободимся из этого? Когда мы посмотрим на это окно и скажем, во, слава Богу, за мою соседку поднялась. Господь благословил ее. И послушайте, таким путем мы открываем двери для благословений Божиих в нашу жизнь. Я говорил сегодня о радости. О том, что христианин может вернуть потерянное. Но я не слышал, чтобы кто-то в собраниях наших, может быть, где-то там тайком, сказал, дьявол, во имя Иисуса, дай мою радость назад, она не тебе. Вот то, что я делаю, то, как я живу, это твое дело. Ты безнадега, у тебя никогда ничего не получится, потому что нет тебе прощения. Переадресуй ему то, с чем ты живешь. Это я должен ходить унылым, да это ты должен кричать от сердечной скорби, потому что озеро огненное твое дело, а мой удел – Царство Божие. Отдай! Ты забрал не то, что тебе принадлежит. И по сути получается, что сегодня у некоторых людей, которые с дьяволом, больше радости, чем у христиан. А что происходит? Пусть Бог благословит нас. Я знаю, что это борьба.
За радость нужно бороться, потому что это и духовное благословение, это и физическое благословение, это то состояние, в котором ты живешь, и кому-то возле тебя хочется потереться, потому что ты счастливый, ты довольный в Господе. Не надо никому говорить. Люди видят, что ты веришь в Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся сейчас.